Что ж, дорогие друзья, я думаю, что после небольшого перерыва мы продолжаем нашу работу. Как и было заявлено ранее, сегодня передача «Последний редут» с Дмитрием Редутовым. Мы говорим, соответственно, о состоянии сегодняшнего, о сегодняшнем состоянии современного общества и о том, какие пути и инструменты можно выбрать для того, чтобы оно поменялось к лучшему, повернулось в сторону людей. Соответственно, есть разные концепции того, как это будущее может выглядеть. То есть кто-то видит это в некоем возвращении к СССР, в таком виде, каком он был, СССР 2.0. Есть другие концепции какие-то социально ориентированного государства, гармонизма, кубизма. Мы в наших передачах эти темы все рассматриваем. Соответственно, я сейчас постараюсь немножко нетрадиционный взгляд дать на состояние современного общества. И потом с удовольствием послушаю как раз в связи с этим, потому что, понимая, какое, в чем предтеча, в чем истоки, сейчас можно более правильно выбрать дорожную карту, скажем так. Потому что иногда люди, скажем так, свое видение не основывают на каких-то вот моментах таких. Так, ну, я, пожалуй, начну тогда, если вы не возражаете. Если говорить о сегодняшнем дне, то положение дел на постсоветском пространстве, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, да, те, кто там считает, что СССР умирал, не умирал, есть республики или есть союзные республики, неважно. На постсоветском пространстве можно охарактеризовать термином гибридные режимы, потому что и режим Путина, и режим Лукашенко, и режимы в Азии, и в Закавказье, они, в принципе, попадают под эту категорию. Плюс этого термина в том, что он безоценочный, но недостаток в том, что значительная часть слушателей будет расшифровывать его на некий садоводческий манер, то есть как смесь демократии и недемократии. В то же время нужно понимать, что все гибридные режимы авторитарные, то есть у нас практически везде это процветает, и в Прибалтике, и в других странах постсоветского пространства. Вот. В чем же проблема этих новых автократий? Она в том, что в первую очередь они сами, похоже, что не знают, к чему они идут. И как бы эти размышления будут их сопровождать в ближайшие как минимум 10 лет. Не зря совсем недавно новый венгерский премьер-министр Виктор Орбан порадовал научный мир, заявив, что хорошо бы построить в Венгрии нелиберальную демократию на российский манер. А то как-то либеральная модель себя уже исчерпала. Напомню, что Венгрия – это такая страна, всегда зачастую власти, которые были не очень дружелюбны, как СССР, так и сейчас к России. При том, что в битве за Будапешт, то есть погибло наибольшее количество советских военнослужащих, это 370 тысяч. Столько даже в битве за Берлин не сложило свои головы. Но это так, маленькая ремарка. Вот. Возвращаясь к Венгрии, новый премьер-министр Виктор Орбан также отметил, что самая популярная тема, как работают системы, которые не являются ни западными, ни либеральными, не либеральными демократиями. Ну вот, как бы мы постараемся сейчас разобраться и понять, что нам это может дать для движения к какому-то будущему. Поэтому довольно актуально как раз понять, что же это такое гибридный режим. Терминов и характеристик для них очень много сейчас, но окончательное еще видение этого не сложилось. Мы их также называют нелиберальными демократиями, имитационными демократиями, электоральными авторитаризмами, нетираническими автократиями и всякими разными. То есть политологи, социологи, и политики, и историки возвращаются каждый на свой манер. Вот. Что же нужно еще понимать? Чтобы избегать некие навязчивые исторические аналогии, нужно понимать смену менталитета в разные годы, да, то, что там при Иване Грозном считалось нормально побить или даже повесить за неповиновение, к примеру, То есть в следующие века, там при Петре, возможно, это тоже еще нормально воспринималось. То есть в 20 веке уже порог этот снижался, но тем не менее прокатилась по Европе и по миру волна гражданских войн, да, когда люди не давали себе труда задуматься о том, что можно это немножко все делать по-другому. С другой стороны, были такие времена, что нам сейчас с точки зрения человека конца 20 века, начала 21-го, трудно осуждать это и понимать, потому что мы с точки зрения современного человека это рассматриваем. Но, тем не менее, тоже нужно понимать, что почему митинговое движение, например, сейчас выродилось. То есть, если мы вспомним 90-й год, посмотрят люди демонстрации за отмену 6-й статьи Конституции о правящей роли КПСС, то демонстрации в Москве собирали по 300-350 тысяч. Никто туда никого не загонял. То есть люди настолько поддались вот эту горбачевскую перестроечную пропаганду, что искренне там в 8-миллионной Москве 300 тысяч выходило на улицу. То есть это порядка там 4-4,5%, что довольно много для активности народных масс. Сейчас мы видим, а что это тоже вылилось после Болотной и других площадей там 11-12 года. Сейчас уже митинг стал, если 2 тысячи собирается, это хорошо для Москвы. Там 12 с лишним миллионами, ну, то есть это ничто. При этом это у нас в России такая ситуация. Берлускони снимали, когда в Милане была более чем 2-миллионная манифестация. В Сеуле, в Южной Корее, когда тоже там высших руководителей каких-то народ требовал, чтобы посудили, собирали миллионы, полтора, причем с оружием, с тесаками, какими-то ножами. У нас это немыслимая ситуация. В тех же недавних демонстрациях желтых жилетов, тоже там по разным оценкам, в разные дни в Париже собиралось от 50 до 80, максимум 90 тысяч человек. Но по Франции это число там доходило до 150, наверное. С учетом людей, собиравшихся в других департаментах, не столичного. Вот. Нужно понимать, что возвращаемся к нашему вопросу, что гибридный режим – это авторитаризм на новом историческом этапе. Ну и как бы тоже здесь есть такая особенность, нужно улавливать разницу между авторитарным и тоталитарным режимом. Вот, соответственно, здесь мы подходим к ключевым моментам. Авторитарный режим поощряет в гражданах пассивность, то есть то, как это происходит сейчас в России, в первую очередь. А тоталитарный режим поощряет в гражданах есть и мобилизацию, соответственно, трудовых, героических, других ресурсов. Тоталитарный режим требует активного участия. Кто не марширует и не поет строем, тот не лоялен. Авторитарный режим, наоборот, убеждает подданных оставаться дома, сидеть в интернете, смотреть фотографии с котами. И наоборот, здесь уже кто активно очень распространяет посты какие-то в соцсетях, бодро марширует слишком, много слишком спрашивает, пишет писем, слишком громко поет, тот попадает под подозрение. Вне зависимости от идеологического содержания песен или направления маршей. Вот. Соответственно, гибридные режимы заводятся в основном в таких ресурсных странах, которые можно назвать петрогосударствами. Ну, это от Петролиум, да, соответственно, нефть. Но жизнеобеспечивающим ресурсом не обязательно в них будет являться нефть. Это режимы, которым деньги достаются даром. Не от труда праведного и в поте лица, а от природного ресурса. Население таким гибридным режимом только мешает, создает дополнительные риски лишних трат и то, что там народ может когда-то сказать, что пора власть бы менять. То есть сменяемость власти для таких режимов стоит во главе угла. Сердце таких режимов, мысль, которую в России почему-то приписывают Маргарет Тэтчер, ошибочно, но она ей не принадлежит. Мысль эта была ошибочно и приписываемое. Хорошо бы иметь у граждан для обслуживания трубы, скважины, шахты, иметь определенное количество граждан. Остальные бы куда-нибудь подевались. Об этом говорил и сын Грызлова, депутат Государственной Думы, насколько я помню, я видел в интервью. Вот. Соответственно, по этой причине режим опасается любой мобилизации. У него нет институтов, использующих гражданскую активность и участие в пользу режиму или народу. Если мы коснемся западных исследователей, а нам нужно все-таки тоже понимать, как они это видят, то они гибридные режимы называют нелиберальной демократией или электоральным авторитаризмом и обращают внимание на его такую сторону, как декоративность демократических институтов. То есть в гибридных режимах проходят выборы, но власть не меняется. Да, то есть, соответственно, мы в России и в Беларуси это наблюдаем. Есть много телеканалов, но все они говорят одно и то же. Существует оппозиция, но она прикормлена и никому не оппонирует. Соответственно, говорят западные политологи, что все это декоративная мишура, под которой скрывается старый добрый авторитаризм. Нужно понимать, что гибридные режимы довольно устойчивы и живучи. Они пользуются преимуществами почти рыночной экономики и частично свободной общественной среды, поэтому не разваливаются за день, как классические диктатуры. На самом деле гибридный режим является имитационным в двух направлениях. Он не только симулирует, изображает видимость демократии, которой на деле нет, но и изображает диктатуру, которой тоже в реальности нет. Легко заметить, что демократический фасад сделан из чего-то типа папье-маше. Вот. Соответственно, нужно понимать, что, о чем я уже говорил, что для современного человека точечное насилие и низкий уровень репрессий, условный, морально сомнительные термины. Мы живем уже в коммунистическую эпоху, нас, соответственно, жертвы там, гражданской войны и мировых войн уже поражают. А по европейским понятиям 20 века они были не настолько серьезны, как в нашем восприятии. Как уже говорил, гибридный режим старается решить свою основную задачу обеспечить несменяемость власти, при этом относительно низким уровнем насилия. Он не имеет в своем распоряжении ни большого морального капитала монархии, когда власть дана от Бога свыше откуда-то, ни репрессивной машины тоталитаризма пока. Хотя многие говорят, что Россия превращается в полицейское государство. Беларусь давно уже считается многими полицейским государством, но пока еще уровень развития их антинародную сторону велик. Возможности к этому еще есть. То есть сейчас нельзя на самом деле развернуть мощный маховик репрессий без активного участия граждан. Но граждане гибридных режимов и не хотят ни в чем участвовать. Их вполне устраивает то, что государственная пропаганда их не мобилизует, ни к чему не обязывает и даже поощряет этот принцип пассивности. Также и депутаты многие попадают именно по этому принципу пассивности. Человек полностью лоялен и послушен, у него великие шансы через ОНФ или через партию власти попасть во власть российскую. Вот. То есть, если мы начнем разбираться детально более, то эти российские 78 или 87%, которые одобряют все, от военных вторжений до продуктовых санкций западных стран, чтобы их не спрашивали, одобряете ли, они отвечают «да». И при этом ничего не надо ни делать, ни предпринимать. Они не идут ни в какие добровольческие батальоны, не выходят на провоенные митинги. И на выборы не очень они хотят ходить и что-то делать там. Поэтому гибридному режиму постоянно приходится активизировать явку и фальсифицировать результаты. Вот. Из политически обусловленных активностей за этими людьми можно лишь заметить съем денег с банковских счетов, перевод их в доллары и что-то типа там делания запасов сливочного масла в разумных режимах, но оно тоже портится и начинает горчить. Пропаганда с головокружительной эффективностью воздействует и формирует на мнение именно этих людей, 70-80%, о которых я говорил. И их мнение, в принципе, не имеет никакого значения, потому что это пассивная какая-то биоболотистая масса. Не потому что они какие-то там второсортные люди, просто их мнение абсолютно не связано ни с какими действиями. То есть их многие называют сейчас терпилами, многие называют нужниками, то есть им нужно дожить до зарплаты, до пенсии, лишь бы не было хуже. Путин пенсии платит, а Ельцин даже пенсии не платил. Хотя многие забывают, что Путин ему там некоторое время в этом помогал. Вот, поэтому власти такие люди, как бы болото, которым мы называем, могут обеспечить одобрение, но не серьезную поддержку, на них нельзя опереться на самом деле. Поэтому режим понимает прекрасно, что эти 87% условно молча или пассивно одобряющих, не являются субъектами политического процесса. Имеет значение только мнение активного меньшинства. Этим и объясняется так называемый парадокс законотворца, когда власть, располагающая вроде бы сплоченной всенародной поддержкой, никак ее не пользуется, а принимает все новые и новые законы репрессивно-оборонительного содержания. Ну, казалось бы, зачем? Если 87% и так это все одобряют, что там с этими 10-то возиться? Пусть они болтают, как какие-то городские сумасшедшие, блаженные, как бы, ну, поболтают и перестанут. Это выпуск пара тоже разрешает болтать, собственно говоря. Но нет, тем не менее, ведь понятно, что свежие законы направлены на то, чтобы как-то отсечь это активное меньшинство, поэтому ограничите какую-то общественную активность разумную, запретите им на митинги выходить, довести до абсурда там возможность беспрепятственного сбора там собраний или одиночных пикетов, потому что сейчас все очень просто стало. Да, раньше там штраф был 2000 рублей, максимум 15 дней, это нужно еще было как надо побудить там и с ОМОНом вступить в силовую защиту, воздействие или нападение. Сейчас, ну, ходишь ты на митинг, лишнее слово сказал, тебе штраф впаивают от 300 там, до 600 тысяч. Второй раз уголовная ответственность там от 6 лет. Приняли такие милые законы, как там возможность лишения единственной квартиры, то есть получил вот этот штраф, работаешь ты за 15 тысяч рублей, 300 тысяч не заплатить, через 3 месяца пришли судебные приставы, написали квартиру, выставили на торги, продали ее там за 1 000 000 или 1,5 разницу, отдали тебя, ты пошел на улицу, 300 тысяч плюс пени погасили. Все, ты остался на улице, государство не волнует, где ты остался, что на очередь тебя никакой не поставят, все, работай, снимай жилье, пожалуйста, живи в хостеле в больших городах. Вот. Поэтому власть старается выдавливать активных людей, и, в принципе, эти граждане, они не удерживают совершенно, как бы. Хочешь там за границу-то уехать, пожалуйста. То есть считается, что за последние 26 лет, 17 или 18, а некоторые называют цифру 28 миллионов наших соотечественников, выехало. Ну и, поверьте мне, это отнюдь не самые худшие люди уехали. Это активная утечка мозгов, химиков, физиков, математиков, программистов из крупнейших и лучших мировых институтов Москвы, разных там МФТИ, МФТИ, Баумана, когда людей на третьем-четвертом курсе уже подписывают английские и американские компании. Потому что в нас они понимают, что без блата в хорошую компанию они не попадут. А если он будет ученым-исследователем, он начнет там с 15-17 тысяч и замается, скажем так, раньше с голоду умрет, пока он там его зарплата достигнет хотя бы 40. Естественно, он клюнет на предложение в несколько тысяч долларов или фунтов стерлингов. Вот. Все это говорит о том, что от активных избавляются, повышают свою устойчивость, живучесть, такие гибридные режимы. Вот. Соответственно, при этом они используют и преимущества рыночной экономики в чем-то, и частично свободной общественной среды. Поэтому развалиться они за день не могут, как я уже говорил. Вот. Ну и здесь вот, когда думают, что просто так сам по себе СССР из-за того, что люди перестали ЖКХ платить, все становится, так, конечно, не будет. Внезапно он не возродится. Поэтому даже как нельзя, я уже много раз это говорил, много раз за жизнь меняю взгляды. Вчера ты коммунист, сегодня фашист, завтра либерал, послезавтра социалист, который СССР не любит. Многие у нас так поступаю, меняя взгляды каждые несколько лет. Но нужно понимать, что, конечно, гибридный режим не настолько стабилен, он жаждет стабильности, ради него готов на любые потрясения. И корень этого противоречия лежит как раз в механизме принятия решений. Потому что это слабое место как раз гибридного режима. Ликвидируя социальные лифты, последовательно отрезая и забивая мусором все каналы обратной связи, режима социальных лифтов, режим вынужден действовать во многом на ощупь. То есть у него связь с реальностью практически отсутствует. Вся его реальность – это телевизор и между собой разговаривающие проплаченные псевдоэлитарные политологи и раскрученные раскручиваемые время от времени политологи, историки, условно левых, псевдолевых или на самом деле левых, но взглядов на действующих угоду режима. Не будем фамилии называть. Вот. Потом, естественно, начинает развиваться культ личности. Свита всех королей, естественно, играет на таких чувствах вождя. Сердце его там давным-давно уже в унисон с народным сердцем не бьется. И он в изоляции, проживая долгие годы и в отрыве от реальности, переходит на свой ритм. Он как будто бы и пытается иногда сделать вид, что он владеет повесткой. Ну, я не думаю, что человек с 12 или 15 миллионами в месяц или в день может понять человека с 12 или 15 тысячами на семью в месяц. Поэтому ходят такие мемы по интернету, когда люди не понимают там вообще, о чем речь идет. Вот. Ну и появление имитационных демократий — это не результат порчи каких-то демократий имитационных. Это плод прогресса нравов, это такое самодостаточное, самозначимое явление. Вот. Потому что нельзя как бы насилие так широко, совсем уж и без последствий применить, как еще 50 лет назад было, там 60-е годы. Вот. Но лицемерие, конечно, процветает. Ну, соответственно, лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели. В данном случае имитация будет налогом, который диктатура платит демократии. Поэтому все имитируется. Ну и как бы все это выглядит довольно печально и плачевно. Понимая, сейчас буду уже скоро завершать свой спич, что сколько не имитируй и сколько веревочки не виться, конец-то будет какой-то, и будет он, к сожалению, печальным, потому что будут какие-то потрясения, вероятно, как это было там в 91-м, 93-м году, 96-м. Ну и в России, возможно, такой вот массовой гражданской войны тоже не будет, но как раз-таки в такие вот моменты переломные все может за день, два, три перемениться. Потому что режим широкой поддержки не имеет, соответственно, предприимчивые люди, даже без особой подготовки, могут сделать так, что маятник качнется в сторону народа. Будет ли использовано это в дальнейшем в пользу народа и в его интересах, это большой вопрос. Но то, что в начале это может произойти так, это понятно. Прошу высказывать свои мнения о сегодняшнем дне, переходящем в то, что у нас может ждать завтра. Соответственно, рассказывать о концепциях. Регламент давайте установим такой, что 10 минут выступления, 2-3 минуты ответа на вопросы. И народу у нас не так много, участвует, но времени всем хватит. Если останется время в подведении итогов, мы прогоним еще там второй или третий круг. Если желающие еще выступить, Дэн здесь у нас... Далее присутствует. Не знаю, еще кто у нас участвует. Пожалуйста.
Значит, это я продолжу. Дмитрий все правильно сказал. Он описал ситуацию. Значит, вот как мы докатились до жизни такой, вот откуда эти вот, значит, появились плутократические, я их называю так. Ну, для краткости, чтобы там они. Там автократию с тоталитаризмом, диктатурой, там тиранией. Я их просто называю как плутократические режимы в СНГ. А, собственно, откуда они появились? Вот их генезис, так сказать. Это же по большей части это все и с партбилетами, да, в основном. Вот сам Дмитрий нам вот в чате постоянно, он постоянно говорит... Что, мол, товарищ, ну это же, мы же их все знаем, это же, ну, в прошлом они вот носили портфели вот у самых там важных партийных бонз, да, потом кое-кто из них там был уже приблотненный и в то время, то есть он был там или дальний родственник, или просто родственник какого-то партийного бонзы тех прежних времен. Ну, то есть, какие-то как кумовство, да, родственные связи. И это все докатилось вот до сегодняшнего дня. Это не какие-то там марсиане там вот захватили, да, захотели тут вот установить какую-то там, значит, республику, да, нефтяную республику, да. Нет, это все эти вот, значит, в негативном смысле коммуняки, да? Ну, коммуняки в негативном смысле, то есть не носили партбилеты, но сами по себе они, видно, видимо, они не были никогда коммунистами изначально, может быть, ну, как бы тяжело воспринимать людей, которые вот сегодня, там, допустим, отмечают там столетие комсомола, да, вот, Кириенко, Матвиенко, да, вот, бывшие комсорги, да, просто вот посмотреть, кем они были, да, и кем они стали, это вот как мультфильм «Нехочуха», вот, чика там катали вот по таким вот аттракционам, и ему там все показывали, кем же он станет, а там вот такая большая нехочуха. И ему говорят, вот, ну вот ты вот таким вот и будешь. И он там все постоянно, не хочу, не хочу, не хочу. Ну вот мультфильм такой был, советский. Ну вот сейчас мы видим вот это вот как бы, то ли мутацию, да, или как вырожденчество. Вот этих вот людей из партхозноменклатуры, да, как раньше говорили. То есть, такой... Ну, там, естественно, авторитаризм какой-то вот появился там. Ну, а как, собственно, они пришли к власти, нужно же это же понять. Они пришли к власти вот так. Значит, Михаил Горбачев, да, на волне перестройки, которая, кстати, началась-то не сразу. Он же, когда пришел к власти в 1986 году, была сначала там, извиняюсь, ускорение, гласность. И только потом перестройка. То есть сначала ускорение, значит, там надо там житься, что мы все работаем, что мы все тут строим больше социализма. Больше вот социализма. Вот постоянно был такой лозунг, выходит Горбачев, больше социализма, все сейчас это право Михаил Сергеевич, больше социализма мы все поддержим. Потом, значит, он, что, значит, у него ситуация. Значит, ему нужно как переформатировать здесь как бы ситуацию. У него сложнейшая ситуация. И в то же время ему нужно как бы на внешней арене как бы себя выставить этим же как бы демократом, что он не просто советский, а советский демократ, что он такой, да, хрущевист. Значит, вот, да, ученик Хрущева, да, гуляш коммунист, все вот это вот, все в ажуре у него должно быть. И он как бы, я, значит, объявляю перестройку, и вся страна хлопает. Ну, когда эта перестройка начала уже, набрала такие обороты, когда вышли уже, значит, из подполья такие там социалисты, как Кагарлицкий, Борис Юлич, Бузгалин. Они как бы были тоже левые, они тоже левые были, но они как бы, ну мы же за демократию, давайте сделаем такую демократию, вот будет у нас несколько левых партий, вот как, допустим, вот в Швеции, да, там шведская утропартийная система, там, значит, одна вот эта социал-демократическая вот эта шведская партия, вокруг нее там маленькие какие-то партии, значит, порки такие, да. Или как в Японии, вот в Японии такая либерально-демократическая, и тоже вокруг нее вот такие маленькие партии.
В Швеции тоже есть левый фронт, кстати, как и во Франции.
И характерно, что эти все страны, и Швеция, и Япония, это монархии. То есть монархические, как бы такие, ну, конституционные монархии, ну, условные такие, условной демократии такой. Россия тоже, значит, ей, я так понимаю, вот Борис Кагарлицкий и Бузгалин, они, значит, вели переговоры. Вот давайте, вот будет КПСС, да, большая партия. Но вы дадите как бы свободу и вот эти маленькие партии, вот нашим вот социалистическим, они тоже будут социалистические. Вот у нас все будут социалистические, все будут левые. И такой конкурс вот будет вроде как все левые. Давайте вот кто левее. Вот кто левее будет, вот за того народ проголосует, все по-честному, все хорошо. Вот такая полуторапартийная система, каждой сестре по Сергею и нормально. Но тут же испугались автократы, и вот Ельцин, а они же теперь куда, представьте, вот на выборах будут соревноваться Ельцин, да, и Кагарлицкий. Ну, понятное дело, что Кагарлицкий его в одни ворота там просто на одних там марксистских цитатах, да, просто его пирамид и все, и куда Ельцину идти? Обратно в деревню Будка, что ли? И они смекнули, что надо это все нафиг вообще снести, весь этот социализм. Зачем давать власть это Кагарлицкому и Бузгалину, там вот этим вот всем диссидентам, еще приехал Лимонов, да, с нацболами, да, своими нацболами. Зачем? Ну что, они всю жизнь они карабкались по партийной лестнице, чтобы передать власть Лимонову, что ли? И они решили, значит, давайте вообще обрушим эту всю, и страну обрушим, и власть обрушим, пирамиду эту, и сами, короче, возглавим этот процесс, а станем демократами, но уже буржуазными, капиталистическими. И вот они там за несколько дней там перекрасились, да, перекрасили свои партбилеты. Это такой вот жажда власти такая. Жажда власти именно вот этих вот ливых, таких вот бывших партхоз-номенклатур вот этой, которая решила просто не делиться властью. Этими вот Бузгалинами, с Лимоновыми, с Кагарлицкими. Потому что для них они были как бы... Они для них были чужаками. Они не могли их допустить на вот эту вот, на провластный Олимп. И все, и с этого момента вот эта, значит, история КПСС покатилась вниз, а вместе с ней и государство, значит. И мы там после этого парад суверенитетов, где, значит, поползали те же парторги, и комсорги, только уже под видом демократов. И, а народ просто не понимает, а что происходит? Против, вот, людям задают вопрос, а почему вы не выходили защищать, там, допустим, Советский Союз? А задается вопрос, а от кого? От кого его защищать? От парторга Путина, что ли, защищать его? Или от комсорга Матвиенко, что ли, Советский Союз защищать? Или от кого? Или прораба Ельцина, от кого его защищать Советский Союз? Люди просто не понимают. Ну, они, ну, вот эти же, которые же пришли, вот эти демократы, ну, это же бывшие функционеры Советской партии, да, может сказать. Не пришли там с улицы, да, откуда-то там, ну, их не взяли. Даже не диссиденты, это даже там не Алексеева какая-то, да, или, я не знаю, там, не Новодворская, да. Это просто, ну, это та же самая команда, просто она сняла с себя красную форму и одела синюю форму. Те же самые, значит, морды, да, они видят. И народ просто не понял, а с какого фига там, кого защищать и от кого. И сказали, да, ГКЧП было, им сказали, сидите дома, мы сами разберемся. Ввели танки, в танках не было, как оказалось, ни автоматов, ни они были пустые, ни болванок даже никаких, ни холостых даже выстрелов. Ну, просто, ну, можно с таким же, значит, успехом выдвинуть в город трактора. Вот на тракторах бы приехали солдаты, да, ну, вот посмеялись бы и все. Вот таким образом пало самое великое государство на планете Земля. Вот. Советский Союз. Именно вот эта жажда власти. С другой стороны, вот эта пархоз номенклатуры, которая ради власти прокляла и свою же партию, свою же прошлое всю, свои же там... кто их выдвигал в эту партию, развалили все, что можно, от самих государств до экономики, потому что даже приватизация, она не может быть эффективной, потому что при приватизации вообще бы одна треть предприятий вообще просто развалилась, банкротил специально, и просто она была продана на всякий там металлолом Китай. То есть, о какой там приватизации можно и вести речь, эффективности ее, если при ней просто исчезли с лица земли там завод АЗЛК, ЗИЛ, да, это московские крупные предприятия, это там гордость Москвы в прошлом, да, их сейчас вообще нету. Ну и, как сказать, эффективность чего? Эффективность обанкротить их, ну, может быть, да, эффективность обанкротить они тут могут. О эффективности экономической нету вообще никакого. Даже при том, вот, что Ельцин делал, да, Ельцин, он же не один это все делал, он один и не мог это все делать. Это все вот эта партхоз, номенклатура, это толпа, там стая целая вот таких, там не один Путин, там 1200 таких Путиных. В всех городах Советского Союза были. Значит, они просто вот как бы помогали Ельцину это делать. Сначала они как бы превратили Советский Союз в СНГ. СНГ имел по реальным документам, которые вот сейчас говорят, что они вроде как пропали, там документов. Но мы же помним, что там был главком войск СНГ, да? По-моему, маршал авиации Шапошников, да? Там была своя валюта в СНГ. То есть еще никакого ЕС, у ЕС еще не было даже евро. В СНГ уже вот этот рубль был. Вот я вот помню, я в Казахстане живу. У нас тут рубли вот эти российские были. Они какое-то время, они где-то до 93-го года, они здесь были как валюта. Уже, то есть после уже расстрела Верховного Совета, уже, то есть только потом уже вот стали как бы от Москвы отдаляться, потому что уже поняли, что там, ну, такие отморозки сидят, что с ними лучше не связываться, потому что, ну, представьте, люди, которые стреляют по своему же парламенту, да? Этот же парламент начал этого же Ельцина, да, президентом, то есть это бывший парламент РСФСР, да, Верховный Совет РСФСР. Он же его, Ельцина, назначил, Ельцин его и расстрелял, да? То есть вот тут. И этот абсурд, он, главное, как бы накапливается больше, это его все больше абсурд. Понимаете? Уже сегодня вот уже вот как бы вот на Украине, да, вот все удивляют, почему на Украине такое произошло. Потому что на Украине это то же самое, что произошло и в России. Ну, говорить о том, что там революция, это могут только полные, как бы, ну, как сказать, ну, идиоты, это как еще прилично, можно сказать, ну, и с неполноценной, как бы, не буду, как говорится, ругаться в эфире, ну, они не понимают одного, они не понимают то, что советником по экономике у Януковича, не то, что советник, а министром экономики по у Януковича был Порошенко. Вот представьте, совершить там революцию, да, расстрелять там кучу народа, сжечь там, да, в Одессе, в Киеве, в Мариуполе живьем сжигали людей, ну, живьем и прям, значит, на камеру, то есть такая вот как бы хатынь, но уже такая она цифровая хатынь, уже там были, значит, это люди со смартфонами, которые снимали, трансляция в прямом эфире, онлайн хатынь такая. Вот. И это ради чего? Ради того, чтобы президентом сделать советника Януковича. Ну, это же абсурд, это уже психическая какая-то клиника, да? Вот. То есть там уже нужно, как бы, там призывали вести российские войска. Там не войска надо вводить, там надо, как бы, психиатров туда вводить. Конечно, психиатров нету, понимаете? Вот и этот абсурд, он и мы катимся, да, и вот все это, просто я даже не представляю, чем это завершится, но, может быть, даже это завершится как-то гротескно, то есть какой-то гротеск должен быть, потому что вся этот вот весь этот трагифарс, он как бы идет именно вот от вот этой вот партхозноменклатуры. То, чего великий поэт Маяковский, вот помните, вот сам, он же как бы критиковал это все, значит, вот этих канареек, да, вот эти вот партхозноменклатуру, бюрократов, он же первый и критиковал, да, его ненавидели, Маяковского презирали тогда, ну, его простой народ любил, конечно, ну, а вот те вот непманы, буржуйчики, там, вот эти бюрократы, как бы мелкобуржуазное, да, вот это сообщество, оно ненавидело Маяковского. Может быть, он из-за этого и кончил с собой, я не знаю, там, истории, это больше, наверное, Уразов, он знает, как бы, он историк. Ну, я только вот по слухам, то, что там какие-то слухи такие нехорошие были, но,
ну, хорошо, что, Дэн, давай немножко будешь? Вот сейчас перейдем. Ага. Ты слышишь меня? Да, вот я как раз к будущему хотел. Давай уже ты скажи, пожалуйста, свое видение, а потом мы, может быть, какие-то короткие вопросы тебе позадаем, чтобы такой более динамичный сделать характер нашей беседы. Угу. Да, говори про будущее.
Значит, будущее такое, значит, Владимир Путин, да, вот мы сейчас видим транзит власти. Транзит власти будет, значит, как я его вижу, это такая как бы подмена Конституции, естественно, будет. Небольшие там какие-то. Ну, это я ближайшее будущее. Я не говорю там на где-то, может быть, 10, может быть, 15 лет будущее. Ну, может быть, в горизонте 5 лет. Значит, скорее всего, Путин сохранит эту власть, но уже как бы в таком виде, что потеряет управляемость. То есть тут будет дилемма. Или вот, значит, оставляем как бы все как прежде, или теряем управляемость. Они будут, скорее всего, примут решение, оставляем все как прежде. Потому что они такие, постоянно они такую вот ведут диалог между собой, что те либералы вроде бы вот Навальный такой вот либерал, а мы же консерваторы, вроде нам все консервировать надо. Вот тут консерву сделаем, тут консерву законсервируем, как все будет в консерве. Ну, главное нам удержаться, такая вот консервативную конституцию сделают, но потеряется управляемость. И вот на фоне потери этой управляемости мы будем видеть вот то, что происходит вот сейчас в Венесуэле, когда, значит, вывели какой-то народ, да, там нашли какого-то типа Навального, да, провозгласили его президентом. Ну а что... как бы раз и все, и президент. Этого президента как бы поддержала США и ЕС. И передали все активы этой Венесуэлы, находящиеся за рубежом. То есть он теперь не просто президент, а он уже какой-то там распоряжающийся вот этими деньгами. Ну и вот и в России, в принципе, может произойти то же самое. Значит, выдвинется какой-нибудь Навальный, да? Скажет, чем я не президент, да? Ну и значит, ему передадут там какие-нибудь золотовалютные резервы, например, да? Какие-нибудь там же есть за рубежом, их очень много, и активов, там, и недвижимости. Передадут это все в распоряжение Навального, и вуаля, у нас два президента, да? Делать, да? Обижать, да? Кому присягать? Вот эта вот партхозноменклатура, вот она будет как бы в такой дилемме, что же делать. Ну и вот это такое ближайшее будущее. А чем оно завершится, я не знаю, естественно. Ну, это можно предполагать. Я, естественно, не какой-то ни оракул, ни там Кассандра, я ничего этого не знаю. Но в этой ситуации для советского этого сопротивления, что нужно делать, я как думаю. Тут нужно тоже, значит, не теряться, значит, выдвинуть тоже своего президента. Если вот такое произойдет, мы выдвигаем, они выдвигают Навального, мы выдвигаем там, я не знаю, Удальцова, Крайнова, не знаю кого там, Уразова, да. Кто будет самый смелый, того и выдвинем. Может, даже проведем какие-то праймериз, да, если такое случится. Я еще раз говорю, это гипотетическая. Они приходят, как бы, и у нас получается, они делают ставку, что будет двоевластие, а мы делаем ставку, что будет троевластие, да, там, например, официальный президент, там, Навальный, да, и наш, да, там, допустим, советский, социалистический, вот кто за социализм, вот Крайнов за социализм, Удальцов за социализм, Уразов за социализм, ну вот всех вот таких вот наших, как говорится, парней всех правых мы выдвигаем. При этом тут нужно учитывать, значит, у Путина будет, значит, структурная власть, хотя она будет теряющаяся, управление будет деформироваться, теряться, потому что огромные же как бы губернаторы недовольны. Потому что у них, они все фактически в банкротном состоянии, довели уже до того, что они как бы большая половина регионов, они побираются в Москве. Они приезжают в Москву, чтобы им дали денег, Господи, чтобы они погасили эти всякие дыры там по ЖКХ, всякие там дотации. А у Навального может быть фишка в чем, что ему дадут вот эти вот западные счета, авуары, то есть вот это вот все. А чем могут похвастаться социалисты? У них ничего нету. И тут единственный шанс, если будет своя советская криптовалюта. Если будет своя советская криптовалюта, ее удастся раскрутить, появится шанс побороться, значит, за власть уже серьезная. Потому что у тех будет все на Западе, у Навального. Этот, значит, уже как бы то не сё. Вроде как бы он и Навального посадить не может, потому что санкции. И сам вроде бы как бы уже хочет уйти вроде бы, но ему не дают, его же это окружение не даёт ему нормально уйти из власти, потому что он уйдет из власти, они, ну, понятное дело, они теряют прибыль, теряют бюджет и полностью как бы, ну, это как вот, вот в 90-х были вот олигархи 90-х годов, а потом, когда пришел Путин, этих олигархов потихоньку начали вытеснять, ну, то есть передел имущества, и уже появились другие, более как бы сильные олигархи путинской эпохи. Ну, вот такая вот ситуация. Я еще раз говорю, что у советского, там, допустим, вот, представителя, ему нужно все-таки делать ставку на криптовалюту, потому что, ну, это будет единственный шаг. Потому что Китайская республика проявляет интереса делать здесь социализм. Она как бы КНР в ситуации, что она более лояльна действующей власти. То есть здесь нет такого какого-то социалистического братства. Они, в принципе, может быть, из-за того, что левый фланг весь расколот, они, может быть, даже не знают, с кем контачить. Этого, чтобы, значит, кого-то выдвигать. То ли левый фронт Удальцова, да, то ли КПРФ, то ли Лимонову, да, там, значит, с Лимоновым лучше. Он вроде как, она большевик, да, он вроде такой стильный мужик. У него партия такая боевая, да. Ну, хоть и они акционисты, но все равно. Ну, я так понял, они даже не знают. Не знают, как бы, делать ставку. Оппозиция, она, слабость левой оппозиции в том, что она сама не может вот сконцентрироваться, собраться. Это сопротивление.
Хорошо, Дэн, мы поняли, но вот еще, мне кажется, есть четвертый узел притяжения в виде националистов условных, то есть потому что это там и часть НПСР, которая не нацисты, и в то же время левыми их не назовешь, то есть различные народовластия, но не социалистического толка, а те, вот, которые ведут себя к родноверам, ко всем, вот как с ними быть, то есть здесь, видимо, как при выборах Грудинина, прямой путь к объединению хотя бы с этим умеренно националистическим крылом, потому что по такому пути вот многие страны Европы идут. Как тебе кажется, стоит ли сиюминутно, ситуационно объединяться с либералами и Навальным, потому что иначе каждый этот сегмент из противоборствующих с действующей властью не сможет победить. Как ты на это, что тебе кажется, как ты на это смотришь, твое видение?
Мне кажется, я понял вопрос, значит, первый, это националисты, вот как с ними, значит, контачить. С националистами, это смотря какие, я бы их не назвал националистами прям, это какие-то народники, традиционалисты, вот типа вот Дугин, вот что-то такое вот, традиционалист, родноверный. В принципе, их, естественно, нужно, как бы за них нужно бороться, чтобы они ближе к социализму тянулись, то есть, чтобы они не шли гурьбой к Навальному, там, значит, вот лозунги Навального. Лучше пусть они будут там, не знаю, ну, Елена Рохлина, ну, она выберет сторону Навального, там, да, или ей ближе Грудинин, например, да, ну, как бы за него вроде бы как бы на выборах агитировала. Ну, я не знаю, там как получится. Ну, они, как мне кажется, они ближе, ближе как бы семейные ценности, традиционализм, как бы, то есть и как бы вот эта нравственная позиция, моральная, моральный как бы аспект, их ближе к социализму, то есть вот к советскому вот этому бытию, такому размеренному, вот, значит, семья, ячейка общества, да, вот, то есть они, в принципе, это понимают, и они ближе, конечно, к социалистам, то есть если как бы условные социалисты выдвинут какого-то единого Навального, да, своего красного Навального, да, так скажем, то, мне кажется, националисты как бы поддержат это дело. Ну, или на крайний случай какой-нибудь можно выдвинуть какой-нибудь переходный этап, вот, типа вот Грудинина. Вот он вроде из НПСР, да, из КПРФ, вот как бы там и сям, да, ну, в принципе, такой, да. Ну, он, естественно, не такой как бы революционного типа кандидат, да. Ну, он, как бы, может быть, на временный какой-то этап, может быть. Что касается Навального, и стоит ли с ним объединяться. И Навальному нужен, как бы, тут как Ленин учил, значит, прежде чем объединиться, надо размежеваться, значит, смотря, как Навальный будет себя вести. Если бы он, конечно, почувствует силу, за ним там, весь Запад стоит за ним, все деньги будут Навального, что ему там пообещают золотые горы. Конечно, он не будет с социалистами не то, что объединяться. Он поступит как Керенский. Вот как Керенский будет создать свое там правительство. Такое либеральное, социал-либеральное, или как, такое вот либерально-демократическое. Да, вот, скажем так. От него все зависит. Если он, конечно, пойдет на контакт с социалистической оппозицией, тогда, конечно, почему нет, что бы с ним не объединиться. Объединиться с ним можно вот на типа вот на вот этой вот, можно ему рассказать какие-то нюансы этой кубономики, да, там типа вот, а вы не хотите вот так вот, чтобы в Российской Федерации было как бы, ну, был какой-то кластер социалистический, а какой-то там кластер экономики либеральной, там, какой-то там и для традиционалистов оставим кусочек экономики, ну, чтобы они тоже развивались, почему нет. Он как бы будет лоялен объединению, тогда да. Конечно, ну, вряд ли, потому что вот видно, что по митингам он не очень-то контролировать не хочет. Да, вот. Ну, будущее такое, как бы, определенное, мы вообще ничего не знаем. Может, завтра вообще там у нас объявят монархию, и все. Это будет психическая сказка. Ну, еще вопросы, может, есть.
Может быть, Ролл или другие участники хотят что-то сказать тоже в этом ракурсе? Или, может быть, спросить что-то, чтобы этой части другие люди принимали участие совершенно?
Ну, я не столько вопрос, сколько как бы в тему. Вот тут, в общем-то, в основном рассматривается вопрос неопределенности будущего. И, так сказать, это и называется по точкой фуркации. Вот. А так как я раньше высказывал, поднимал тему концептуального проекта, то хочу сказать, что в контексте планирования будущего, на пути к светлому будущему могут быть не только этапы, но и сценарные развилки, которые нам тоже надо учитывать, которые, ну, сейчас озвучены, но как бы недостаточно, очень, ну, очень мало. То есть будет точка фуркации, а для перехвата управления в них нужны заранее подготовленные лидеры. Ну, тут были как бы названы лидеры, но мне кажется, что для них, ну, нужно также готовить молодежь в качестве поддержки. Для их подготовки предлагается такой инструмент, как мы раньше говорили, дискуссионный ринг. Он предназначен для отбора и воспитания у лиц, принимающих решения, заранее ну, таких неких просчитанных навыков, которые будут необходимы для перехвата будущего, одной из линий развития будущего. Ну, вот такой проект, он примерно звучит так, это вот проведение регулярных соревнований на ведение конструктивных дискуссий, место проведения «Красное радио», напоминаю, и какие решаемые задачи. Это отбор и воспитание кадров по целевым навыкам ведения дискуссий. То есть мы можем в зависимости от того или иного вероятностного направления развития подобрать несколько типов личностей, которые нам нужны, и, соответственно, вести отбор и воспитание. Потом решаемая задача – это раскрытие предъявленной для дискуссии темы. Ну и все это можно уложить в общий процесс мыследеятельности в рамках того же создания, раскрытия очередной картины какого-то будущего вероятностного, то есть сценария, или развития определенной линии сценария. Вот. А как это может быть? Ежегодные соревнования на ведение конструктивных дискуссий, встреча соперников называется, может, раундом и проводиться строго по регламенту. Как я говорил уже, роли будут ведущие, судья на ринге, участники дебатов, два человека. Правила примерно такие, это штрафы за запрещенные приемы, то есть прилагается список манипуляций. Также очки за адекватность и точность аргументации. Очки за качество фактологии в аргументациях. Вот, кстати, у Дениса я заметил достаточно, ну, такая развивается багаж фактологии. Многих, некоторых имен я даже не знал, он растет. Потом регламент может быть таким: ведущий объявляет тему и вводную часть, как бы, этой темы, те, что уже наработаны ранее. Для начала дискуссии судья объявляет старт, участники дебатов приступают и ведут дискуссию. Ну, запись, соответственно, выкладываем в общий доступ для постанализа участниками групп ВКонтакте и так далее. Вот, кандидаты по объявлениям и предварительным договоренностям тоже можно выбрать в соцсетях. Ну, как вариант, награда, ну, например, абсолютному победителю из цикла передач присваивается звание, ну, лица, принимающего решение там такого-то пути развития, там, например, и дается право выступать на раскрученных YouTube-каналах наших соратников, можно, например, ну, если согласятся. То есть со своей темой, свободной темой одну передачу сделать. Также победитель раунда, одного раунда, может получить право стать судьей любого следующего раунда других участников соревнования. Ну, тема дискуссии можно брать также из той структуры полной функции управления, о которой я говорил. В частности, включает в себя такие пункты, вот, волнующие ситуации, то есть новости горячие. Ну, а также распознавание угроз, то есть приоритеты угроз и возможности. Они всегда злободневные, всегда хочется их решить, и решаются часто, так сказать, в дискуссиях проблемы. Ну, это такой достаточно широкий спектр тем для дискуссий. Ну, и он невольно вовлекает в разработку концепции будущего. То есть можно таким образом разгонять также работу и над вообще контуром концептуального управления, который я предлагал. Ну, все, спасибо.
Ну, в принципе, вот это вот, как бы, история с веб-дуэлями, или как мы их называем, как бы, ринг, политический ринг, Это вот отличная идея, я ее полностью поддерживаю. Конечно, у нас есть великолепные ораторы, это Дмитрий Крайнов, и Дмитрий Уразов, и Виктория Гарсия Берналь, да и сам Васильев, он тоже прекрасно может показать, обосновать.
Ну, дело в том, что это достаточно сильные ребята, им это не очень интересно, они уже и так непосредственно с оппозицией борются, и, так сказать, на живых людях работают. А здесь, можно сказать, тренировочные как бы стычки именно для достаточно молодых ребят будет интересно, еще не раскрученных. Вот это да, потому что может их привлечь...
Ну, в принципе, начинающие тоже у нас там есть, это такие комсомольского уровня, так сказать, ребята, ну, просто их надо заагитировать за это дело, и тогда, может быть, они возьмутся. Санек Станковский.
Ну, я просто, я на самом деле просто как бы немножко дораскрыл ту идею, что у нас возникла на прошлой встрече конференции. Ну, с тем, что постепенно, я думаю, мы имеем возможность прийти к какому-то результату. Постепенно. То есть это не значит, что вот уже все кидаем и делаем. Просто у кого-то возникнут новые идеи, новые замечания, и эта система станет в результате доработки лучше и заработает, надеюсь.
Да, спасибо. Дмитрий Карнов, хотите что-то высказать, добавить, может быть, к оценке сегодняшней ситуации, к будущему? Или в следующий раз выскажите тогда более уже содержательно и продуктивно?
Спасибо за предложение. Ну, я сегодня пока, наверное, воздержусь. Мне было интересно послушать мнение других. Вот предсказание или прогноз Дэна меня заинтересовал действительно. Есть в этом, мне кажется, очень рациональное зерно. Нужно действительно морально хотя бы готовиться к переменам, которые будут происходить. Они действительно назревают. Я об этом говорил. Что сознание общества изменилось, что люди готовы вернуться в Советский Союз, в обновленный Советский Союз. Но здесь этот шанс нельзя упустить.
Шанс, конечно, шансы, вернее, будут у многих политиков в России. Просто тут, как говорится, не знаем всего расклада, как оно будет идти. Многое зависит еще от внешних сил, потому что вот это вот Курильский вопрос поставил на уши там уже оппозиционные, значит, сообщества, переругались, ругаются, вот типа вот нет, мы патриоты, нет, КПРФ выходит, да нет, вы не патриоты, мы на самом деле патриоты. Там вот, Виктория Гарсия Берналь, значит, ругается то с Рашкиным, то, значит, с этим НПСР-то Филиным. Вот постоянно вот они, кто там из них больше патриот, кто за Курилы. Ну, в принципе, такая ситуация, это нормальная конкуренция, с одной стороны. Но просто оно на таких, как бы, повышенных тонах идет, то создается впечатление, что они, ну, они сейчас вот реально там начнут атаку за эти Курилы. как бы еще ничего не отдали вроде бы, но они стараются поднять свой рейтинг. Каждый хочет поднять свой рейтинг. Ну, посмотрим, как у них получится. В принципе, как бы зарабатывать очки рейтингов на каких-то внешних, там, значит, на внешней политике всегда легче, чем на внутренней, потому что внутренние это вот надо вот что-то такое вот делать, как бы работать с населением, работать на будущее с теми же вот школьниками. Вот почему КПРФ не работала с школьниками, да, а тут бац, Навальный начал работать с школьниками, да, и все начали говорить, и философ Дугин уже пишет, типа, школьники – это будущее 21 века, давайте делать ставку на школьников. Эти поколения уже ничего не могут, они уже как бы кто-то встроился в это, как бы, в эту трясину российскую, кто-то уже как бы сил у них нету, а вот давайте вот сделаем ставку на школьников, и они, мол, нам такое общество сделают, что мы там золотые горы будут. Ну, пока эта вот борьба такая, она текущая, и как бы, ну, нету на самом деле, нету ресурсов, вот даже вот у Кагарлицкого, Борис Юльевич Кагарлицкий, вроде он марксист с именем, его даже Уразов иногда хвалят, типа вот за прежние как бы заслуги, ну, даже его обвинили, что он является иностранным агентом, как оказалось, агентом Розы Люксембург фонда, ну вот, а всего лишь там это дело-то там пустяковое, там, значит, какие-то социальные проекты, это тут запросы для вот этого фонда они делали, ну, вроде как бы и не скрывается. Ну, их уже сделали агентами, иностранными агентами. Вот, на уровне вот Людмилы Алексеева, а Людмила Алексеева с американским паспортом гражданка. Вот, получается так, что вот гражданку с американским паспортом и гражданина с российским паспортом ставят на одну, как бы, на один уровень сам него. Ну, такое вот, какое может быть будущее вот, как бы, у оппозиции в такой ситуации, когда нет денег, просто банально нет средств вообще вести хоть что-то. Вот, даже какую-то маломальскую там социальный социологические опросы, какие-то там газеты, вот, как бы, печатные газеты какие-то делать. Ну, понятное дело, что пресса доведена уже до такого состояния, как и вся экономика российская, что она, в принципе, без бюджета, без финансирования и помощи бюджета, она не может существовать фактически. Даже вот эти вот все СМИ федеральные, они почему федеральные? Потому что они, если перестанут быть федеральными, то они моментально обанкротятся просто. В следующий день, потому что там такие зарплаты у этих телезвезд, там астрономические зарплаты у телезвезд, что у них покупает там все виллы в Италии, не будем показывать пальцем, кто имеет там, значит, гражданство Великобритании, имеет какой-то там замок, и вот у нас как бы идущие на федеральных каналах. Вот представьте, у них зарплата, да, вы все это имеете. Мы не будем считать деньги в чужих карманах, это пусть этим занимаются их коллеги-журналисты. Главное понять, что для того, чтобы вести как бы поступательную нормальную агитацию и пропаганду, нужны деньги. Как решал этот вопрос Владимир Ильич Ленин? Ну, частично, конечно, мы понимаем, что, значит, ему помогали там вот меценаты, типа там Сава Морозов, ну, Дмитрий Уразов может многое рассказать по историческим, там он сам историк, и как помогал, там и Турки помогал, но все равно мы понимаем, что там какая-то была подпитка финансовая от генштаба российской армии, то есть какая-то часть генштаба российской армии, она соприкасалась с большевиками. Ну, они, может быть, не были как бы их там агентами влияния, но все равно это все как-то соприкасалось и, может быть, даже и финансировалось. Генштаб российской армии, это вот Бонч Бруевич, там много таких людей, которые после революции царские генералы, они стали первыми советскими генералами и также продолжали работать в генштабе, только уже в штабе Красной Армии. Это тоже нужно учитывать. Но пока мы видим, что в этом направлении вообще ничего не происходит. Левые сами не хотят создавать криптовалюты, вообще с этим связываться не хотят. Даже кое-кто вообще не понимает, о чем речь. Какую-то альтернативу, где-то источники финансирования там вот у каких-то вот профсоюз каких-то малого бизнеса, вот даже профсоюз малого бизнеса тоже они не могут организовать нормально. Вроде бы как бы этот малый бизнес, ну вот такие вот, как Дмитрий Крайнов, это же представитель малого бизнеса, вроде бы как бы социалистические партии их должны защищать от крупного капитала, от разного обнаглевшего государства, которое лезет в карман уже безработным, да, лезет в карман, уже лезет там к самозанятым, к бомжам, уже даже бомжи платят налоги по НДС. То есть бомж пошел с бутылку, он платит все равно с этой бутылки какую-то там часть в НДС государства. То есть уже вот так. Ну, Роу предлагает все-таки объединяться через КБ-лабораторию. Создать все-таки лабораторию, типа такой орденскую структуру.
Но я не привязываю к лаборатории КБ. Я просто хочу сказать, что вообще нам нужна действительно вот подобие орденской структуры. Почему? Потому что на мировой арене у всех практически, как бы, у всех игроков имеются такие штабы очень серьезные. А у нас вот как-то спикеры, у нас в основном спикеры. А вот именно люди, которые занимаются, жизнь кладут именно на разработке понимания реальности, которые постоянно... Ну, то есть побить сильного человека, но без головы, гораздо проще, чем с головой. Пока у нас головы собственной концептуальной власти не появятся, что бы мы ни делали, получится Майдан. Понимаете? Вот так. Нам нужно... И поэтому Кургинян в этом отношении, вот он всплыл, и я тут же вот вижу, вот молодец, он же собирает ребят, он их накачивает. Другое дело, что мы оттуда вышли, мы понимаем, что там очень много таких сектантских действительно закидонов, но как бы общее направление он указывает правильно. Нам нужно вот в этом направлении двигаться.
Ну, кстати, Сергей Иванович Кургинян, он тоже... Они там поссорились с Торией Гарсией Берналь, что те хотели пригласить их вот на этот митинг по Курилам, ну, в защиту Курил. А там был как бы оппонент Кургиняна Игорь Иванович Стрелков. Они вместе вот никак не могут. И же вместе поссорились еще с Донбасса. Хотя в прошлом этот же Игорь Иванович Стрелков, он как бы вроде бы как лояльно относился к Сергею Кургиняну, там даже поддерживал, что они вместе печатались в газете «Завтра» у Проханова Александра Андреевича. То есть они там пересекались и общались, как может быть, какие-то там социальные темы, я не знаю. Ну, вот после Донбасса, именно Донбасс стал как бы этой вот развилкой, когда оппозиция полностью переругалась. И вот сейчас вот знаете, что Елена Бойко, журналистка, которую сдали в Украину, как агента СБУ, вроде бы, или как якобы, по слухам, документов никаких, естественно, нам не показали, но Елена Бойко, вот агент СБУ, нарушила миграционное там законодательство, хотя это миграционное законодательство, там сотни тысяч его нарушают людей, ну, никого не выдворяют, потому что все понимают, что это законодательство, ну, еще писалось там с ельцинских времен, когда они там боролись с мигрантами, с мигранты не ехали в Россию, что там, короче, делали все, чтобы лишь бы русские не, и мигранты не пересекли эту границу и нормально не обосновались в России, не стали жить в России. Москва вообще это как бы уже, я не знаю, это как бы режимный объект, по которому там вообще без паспорта ты шагу не сделаешь, тебя тут же арестуют и поведут в околоток. А кто ты такой там? Как ты себя, ну то есть... А я иду, шагаю по Москве, да, ну ты прошагаешь там до первого этого полицейского участка. Ну вот и ситуация вот такая вот. Именно в патриотическом сегменте постоянно идут вот какие-то свары, ссоры. Вот теперь Елена Бойко. Вот то ли она агент СБУ, то ли она как бы оболганная коммунистка, которую вот российская Фемида сдала на растерзание Порошенко и его хунт, фашистской хунт. Я больше склоняюсь к мнению, что все-таки Елену Бойко оболгали. Там, конечно, она сама, может быть, как бы запасила себя какими-то, может быть, формальностями и документами. Но так получилось, что ее, как бы, все-таки, я думаю, не должны были выбирать вот именно вот так, со скандалом. Тем более еще и потом ее, как бы, хаяли по телевизору и по всем СМИ. Хотя она долгое время, она сотрудничала с властями, Российской Федерации. Она, ну, по телевизору я ни разу не слышал, чтобы она хоть какого-то там худого слова сказала о там, Российской Федерации. Ну, тем не менее, вот так вот нравились человеком, кто поверил России. В принципе, это с многими так расправились, и с ополченцами, тех, кто поверил, что Россия будет защищать. Собственно, и с Донбассом так получилось, что, собственно, и Донбасс оказался вот так вот в заложниках между молотом и наковальней. Там, вот это Украина, да, фашистская, а наковальня это либеральная, ну, не либеральная, это плутократическая Россия, вот. Конечно, там людям вообще, там, если, ну, там такие зарплаты платят, что для москвича это один день просто на базар сходить, и вот такие зарплаты там, Бася. Ну, вот, а что делать? Такая вот ситуация, и теперь этим людям и на Украину нельзя, и в России их особо не ждут. Война, хотя она затянулась, эта война уже 5 лет, это уже больше, чем Великая Отечественная война, на самом деле. Люди вот живут вот так вот. А мои семьи, конечно, расстался на той стороне. Кто-то вот в Донбассе, кто-то в России. Вот они вот так вот, как бы, по-живому разделили. Ну, на Украине сейчас тоже вот веселуха начинается. Это веселуха, это выборы, естественно. И это тоже вот, как бы, точка фуркации, как говорит Роу. Как бы, я же сказал, запятая фуркации, потому что это такая вот, у них фуркация получается каждый раз. Долгоиграющий Майдан с 2004 года, по-моему, у них постоянно к ней выборы, так Майдан. В этот раз, я так думаю, уже там и Юлия Тимошенко уже готовит там театров, бойцов, которые будут уже сидеть там на Майдане, как бы, и требовать от того, что покажут выборы. Или перевыборов, или третий тур требовать, вот как третий тур уже был Юкович-Ющенко, потом в России тоже третий тур был. В Приморье там два тура отменили, потом третий назначили. Ну, это предел. Ну, вот такая вот ситуация. Там тоже, как бы, свои очки делаются, кто на Порошенко, кто на Тимошенко, кто-то уже, может быть, и тоже не исключает венесуэльский сценарий, объявить себя в толпе президентом, а почему нет? Ну, гетман Украины, а что теперь? Кто мне там что-то возразит или что там? Ну, тоже такое может быть. Там, кстати, выступают в роли кандидатов в президенты. Ну, это типичная Украина, вот такая вот оперетта кровавая, фарс такой на грани фола. Это все будет в этом году. Я не знаю, чем это закончится. Может закончиться, как и в те года, когда там людей заживо сжигали, там насиловали, или любой криминал, и ничего за это им не было. Из этого вот, как бы, стоит вот бывшая советская сверхдержава, которая вот пала под натиском вот именно вот этих вот подхоз номенклатуры, которая вас поставила превыше всего. Ну, я передаю слово Дмитрию Уразову, он, может быть, расскажет про там Народный совет, там еще, как бы, тема социальные сети СССР и Народный совет СССР. Может, он как-то значит. Отвлекся, можно. Ну, я, в принципе, я заходил на этот сайт, социальная сеть СССР. Ну, это тоже как бы один из способов сопротивления, кстати. Вот. Ну, вот создать социальную сеть, которая как бы объединяет именно просоветских людей. Вот, как бы сайты советские, а здесь единая социальная сеть СССР. Ну, может быть, у них что-то получится. Надо там, если кто-то зарегистрируется, там скажет, что там все отлично. Может быть, и мы туда, если нас из ВКонтакте выгонят, мы туда пойдем.
А, но на самом деле, как только появилась эта социальная сеть СССР, USSR.in, я обратил внимание, что там ну, забугорные спонсоры и, так сказать, источники деятельности оттуда. И меня немножко это напрягло, но это ни о чем не говорит, конечно, но я бы обратил на это внимание. То есть, если давать оценку, то эту тему желательно раскопать до конца. Откуда, за какие деньги?
Ну, то есть, это ты думаешь, это сбор личных данных вот этого соединения, да, чтобы оно само там зарегистрировалось, да?
Конечно, это запросто. Это очень удобно, это работа сейчас в интернете, собственно, на этом и замешана вся.
Ну, в принципе, да, вот как такой, как бы, как разведывательный ход, в принципе, может быть, и сработает. Ну, я бы не сказал, что, может быть, это основная какая-то задача, потому что, ну, в принципе, а что бы ВКонтакте, оно, по-моему, тоже, да, и там vk.com, да, это где-то в Америке тоже, да, зарегистрировано. Ну, не исключено, что там тоже какие-то есть иностранные инвесторы или кто там, непонятно.
Как бы, нет, то, что они есть, это уже 100%, я смотрел. Другой, я просто это давно, как только он появился. Я даже там статейку небольшую кинул или комментарий на за СССР. Просто это давно было, я уже забыл, кто и с кем. Но тему глубоко не рыл. Вот, кстати, по этому поводу и нужен нам такой ситуационно-кризисный какой-то центр, хотя бы 2-3 головы совместно работающие, которые постоянно угрозы и возможности как бы анализировали. Так сначала обнюхивали, прежде чем в эту мышеловку ступать кому-то.
Ну да, в принципе, тут вот мы выбрали вот этот красное радио на Рейдкоу, что тут ну, вроде бы как бы она не политизированная, вот эта сеть. И тут как бы и тут, может быть, и нету таких наблюдателей, которые все фиксируют. Здесь можно более-менее как бы свободно обсуждать. Все эти как бы чат быстро удаляется, как вот человек уходит, и за ним все эти записи удаляются, а разговор там вот этот вот, ну, его перехватывать сложнее, чем там какие-то печатные. В принципе, мы-то не, как бы не прячемся, мы даже в архиве вкладываем свои записи, вроде вот, чтобы послушал. Но очень трудно пригласить вот на этот рейд-колл, потому что даже вот вроде бы как бы уже облегчение большое в том, что он появился на смартфоне. Можно легко там скачать и быстро говорить. И там, на кнопку говоришь, а там дальше сам что-нибудь сам. Или просто скушать, как радио. Ну, в принципе, это все как, может быть вина даже ВКонтакте. Потому что здесь есть вход через, по-моему, Facebook. Логин и там пароль сюда вписываешь фейсбучный, и сюда можно зайти. А вот ВКонтакте, тут из ВКонтакте сюда так не зайдешь. То есть, может быть, даже этому рейд-колу нужно как-то вот законтачить с этим ВКонтакте и сделать тоже такой переходник, чтобы быстро можно было перескакивать, ну, тратить усилия, значит, какую-то новую почту. Люди ленятся даже вот чуть-чуть сделать там что-то новое, привыкают к какому-то одному, одной страничке и все. Ну, так. Ну, естественно, Дмитрий Дмитрий Крайнов затронул тему, что киберфашизм грядет. Как бы за технокоммунизм, а киберфашизм это вот он все знает, вот, что Сбербанк собирает уже данные о тех, ну, видимо, тех, кто пользуется услугами данного банка. Он довольно большой в России, имеет большое представительство. И вот этот банк, вроде как бы, он от имени государства уже начинает собирать какие-то там данные.
Если мы будем все поодиночке простыми пользователями, то да, наступит киберфашизм. Если мы будем кучковаться и создавать какие-то такие мыслецентры, которые будут работать на какую-то субъектность, на людей, вот чтобы я говорю, три головы каких-то наших специалистов, достаточно надежных ребят нам подсказали, вот так и так, этим пользуйтесь, этим не пользуйтесь. Этим можно пользоваться в таких случаях, в таких случаях не нужно. Ну, какие-то вот мозговой центр, который помогал бы нам всем. И тогда фашизм не пройдет. Вот так я думаю.
Ну, действительно так. И самим вот мы сайт свой создали. Даже там сеть сайтов. Вот СССР, лаборатория будущего и конкурсный сайт. Сайт Куб 1091. Вот у нас какая-то сайты основных. И там можно, конечно, спокойно работать. Там ответственный ролл у нас. Да, нужно подключать еще каких-то администраторов, модераторов. Чтобы это, как бы, чтобы это потихоньку была какая-то, ну, маленькая. Пусть она будет даже не очень большая, но такая маленькая соцсеть. И тогда уже действительно будет легче, будет какая-то автономия в чем-то. Естественно, лучше, конечно, если была в своя криптовалюта. У нас же есть, мы создавали, как бы, можно запись завершить. Мы создавали, как бы, краудфандинг. Я так думаю, что надо упор делать на краудфандинге и криптовалюте. Это может дать большое преимущество, ну, именно вот оппозиционному кандидату, вот единому социалистическому оппозиционному кандидату, ну, в будущем. Конечно, не сразу это может быть, но в будущем это может хорошо помочь. Это даст какую-то финансовую свободу, да, в кризисных ситуациях особенно, взаимопомощи, там, масса взаимопомощи. Ну, криптовалюта, да, как бы, это такой, вроде бы, как бы, источник доверия. Вот ты доверяешь этим людям, да, ты берешь у них криптовалюту, и ты всегда знаешь, что на ней ты можешь, там, допустим, в этом магазине, там, интернет-магазине, да, ну, что-то там отовариться, да, какой-то товар купить, да, или там на краудфандинге, да, что-то выбраться. Ты доверяешь, вся сеть это доверяет, как бы, советский должен доверять советскому человеку, да, вот так. Это будет